Мир вам, дорогие сестры, дорогие братья! Приветствую всех, пришедших на сегодняшнее собрание. Мы прочитаем в основании рассуждения из послания Иакова из 2 главы, 21 стих. «Не делами ли оправдался Авраам, отец наш?» Вот такая тема. Оправдание. Аминь. Дорогие сестры, дорогие братья, меня всегда некоторым образом смущало то, что есть оправдание верою и есть оправдание делами. Причем мы, как стойкие в Господе христиане, кажется, ни в чем ином не полагаем спасение, как в оправдании верою в Господа Иисуса Христа. Не так ли? Аминь. Мы и на встречу с Господом на небесах готовимся по той причине, что Христос умер за грехи всех людей, а мы приняли это верою, и вот по вере нашей мы оправданы и входим в Царство Небесное. Но интересно, что в Слове Божьем понятие оправдания, понятие праведности очень многообразно. Я вот сегодня хотел посвятить это наше вечернее рассуждение этой теме – праведность, оправдание, правда. Вот давайте немножко порассуждаем, потому что потом, когда читаем тексты Священного Писания у конкретных библейских авторов, нам очень важно бывает понять, какой же смысл вкладывает автор вот в то или иное употребление этого слова. Итак, налицо то, что читатели послания Иакова – это люди, уверовавшие из иудеев. Он так и начинает свое послание, он пишет 12 коленам, рассеянным во всем мире. Иаков называет себя братом Господним, называет себя рабом Господа Иисуса Христа. Он не из числа апостолов, но он тот, кто был с ними постоянно рядом, и в день, когда собрались на собрание после вознесения Иисуса Христа, ученики Христа, он тоже там был. Была там и Мария, мать Иисуса, были братья его, и были апостолы, и были некоторые женщины из тех, которые сопровождали Иисуса во время его служения. Он пережил большую внутреннюю драму. Он, с одной стороны, знал, что в их семье живет Мессия. С другой стороны, он так же, как и его братья, не мог понять, как к нему правильно относиться. И вот они все советы давали Иисусу, что должен Иисус сделать, как он должен пойти в Иерусалим, засвидетельствовать о себе, сотворить чудеса, пусть весь мир уверует. Ну, в общем-то, пока сам Христос в день воскресения не пришел к собравшимся апостолам и близким Иисуса и не открыл им ум к разумению Писаний, трудна была очень мысль о пришествии Царствия Божия, о уверовании в Мессии. Все это не укладывалось, это было все очень трудно. Но потом это произошло. И Иаков стал посвященным сосудом Мессии. Он пишет в своем послании, он говорит: «Имейте веру в Господа нашего Иисуса Христа». Он твердо верит в Господа Иисуса Христа. Это не просто человек ветхозаветного времени по своим взглядам. Нет, это человек Нового Завета, но Он трудится среди, если так можно сказать, иудео-христиан. Я употребляю это слово для того, чтобы обозначить уверовавших из иудеев. А вот те, кто уверовали от проповеди Павла и других, это языкохристиане, уверовали из язычников. И вот среди иудео-христиан была, с одной стороны, вера в Мессию, а с другой стороны, была духовная практика. И эти люди переживали проблемы несколько другие, чем это было у уверовавших из язычников. Язычники до этого служили языческим богам. У них была практика жизни без поклонения единому Богу, без благоговения перед Ним. Они служили ими самими выдуманным богам. По сути, они служили собственной фантазии. А вот иудеи-христиане, христиане из Израиля, эти люди хорошо знали, что они служат истинному Богу, и отцы их служили истинному Богу. И вот нам очень важно разобраться, в чем их проблема, этих верующих. У них была проблема. Если язычники должны были отказаться от блуда, удавленины, не должны были есть кровью. Помните, апостолы так и написали им в 15 главе Деяния апостолов написано, как должны жить уверовавшие из язычников. Это такие, если можно сказать, грубые грехи, явные, те, которые всякому еврею, иудею были видны. А что же было духовной проблемой уверовавших из иудеев? Вот какой вопрос. И если дружба с миром для уверовавших из языческого окружения это была дружба с язычеством, с поклонением языческим богам, со всей распутной жизнью, которая там была, то в чем состояла дружба с миром у уверовавших из иудеев? Очень трудный вопрос. А между тем, Иаков в 4 главе этого послания называет, говорит так: «Откуда у вас вражды и распри?» Потом говорит: «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога?» Он говорит так: «Покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Что это за верующие такие, которые уже как минимум от отца Авраама 2000 лет, как имеют традицию поклонения живому Богу, да? С другой стороны, они дружат с миром, не с язычниками, а с миром, который внутри еврейского сообщества. И вот этих людей, имеющих веру в Господа Иисуса Христа, Иаков увещевает и говорит: не делами ли оправдался Авраам? Я нарисовал такую широкую картину для того, чтобы просто вам представить этот вопрос, какой он широкий, какой он трудный. Давайте сравним, это стало нам очевидно после 90-х годов, сравним уверовавших из мира пришедших, из атеистического мира. Для этих людей не пить, не курить, не гулять, не красть. Ну, это очевидно, и этому людей нужно научить. А вот чему нужно научить уверовавших детей верующих родителей? А у них проявляется дружба с миром? Да они никогда не курили. Да они никогда не пили. Они жили целомудренной жизнью. В чем у них дружба с миром? Вот поэтому послание Иакова представляет для нас особенную ценность как наставление для верующих, которые укоренены в Господе, у кого и папа, и мама, и дедушка, и бабушка были с Господом. В чем у них проявляется неправедность? В чем у них проявляется дружба с миром? и как они должны приблизиться к Богу и противостать дьяволу. Правда, интересная тема? И она же еще при этом актуальная. Если мы уклоняемся в грубые грехи, ну, понятно, это просто распутство. Но ведь есть грехи такие, которые остаются грехами даже среди христиан все равно. И вот лучше всего эту тему раскрывают Евангелия. Когда мы слышим Христа, который говорит, «Сколько раз хотел собрать я вас, как птица птенцов, но вы не захотели». Когда Иисус говорит, «Горе вам!» Когда Иисус говорит, «Се оставляется дом ваш пуст!» Когда Он говорит, «Фарисей слепой, лицемер!» Когда Он говорит, «Я открылся не искавшим меня!» Где? В Израиле. Иисус проповедовал в Израиле. Он был послан погибшим овцам дома Израилева. Как это понять? Что у них там такое было? Чем они нагрешили против Бога, что Бог им такие слова сказал? Интересно, что Христос, вот раскрывая этот вопрос, проблему, которая для нас стоит, Он сказал так: «Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Слышите? Они праведны. Но христиане должны быть как-то иначе праведны. И вот у нас первый ответ на этот вопрос, как должны быть иначе праведны христиане, это ответ такой: они должны уверовать в пришедшего Мессию, правда? В Иисуса Христа. И мы попадаем с вами на небо не ради своей праведности, не ради того, что мы сделали что-то, чтобы потом к Богу приблизиться с этими делами и сказать, как молившийся фарисей: «Благодарю тебя за то, что я не таков, как прочие люди. Даю десятину, пощусь два раза в неделю» и так далее. Вот мы не из-за этого попадаем в Царство Небесное, а ради веры в Господа Иисуса Христа. Не так ли? Но вот те, кто читают послание Иакова, все это сделали. А почему же они дружат с миром? А как они с ним дружат? А почему же они прелюбодеи и прелюбодейцы? То есть они служат и Богу, и миру. Как это возможно в христианской среде? Я хочу обратить внимание для ответа на этот вопрос на слово «праведность». Что такое праведность? Слово «праведность» происходит от слова «правда», а «правда» – это положительный выбор в сравнении с отрицательным. Да? Есть кривда, а есть правда. Вот когда ты поступаешь в сторону добра, истины, любви – это правда. Когда ты пренебрегаешь этим – это кривда. Как правда связана с истиной? Мы часто на эту тему не особенно глубоко думаем. Мы думаем, ну, что правда, что истина – это, наверное, одно и то же, правда? Говори правду, говори истину. Но вот интересно, что в Библии и у евангелистов, у авторов других посланий истинен только Бог. Он творец всего, и полная, абсолютная безгрешность, полная, абсолютная устроенность, полная чистота, святость – это все в Боге. И мы знаем о Боге настолько, насколько Он нам себя открыл. Например, приходят пророки и рассказывают о том, какой Бог. Вот, например, Моисей в заповедях это открывает. Приходит Иисус Христос и говорит: «Видевший меня, видел Отца Небесного». Правда? Он тоже раскрывает о том, какой Бог. Но воспринимаем ли мы, люди, Бога по-настоящему, иногда не получается, потому что только чистые сердцем Бога узрят. Оказывается, можно ходить в храм, можно слушать Слово Божие, можно слушать Писание, но если у тебя душа не настроена правильно к Богу, не живет по воле Божией, то ты, слыша это слово, ты его не можешь понять никак. И помните, как говорили о Христе ученики? Какие странные слова! Кто может это слушать? Не укладывалось у них это никак. И соблазнялись о нем, написано. Заболевали. Соблазн от слова болезнь. Заболевали. Вот получается, что мы поступаем праведно тогда, когда, услышав Слово Божие искренним, чистым сердцем, что-то усвоили и начинаем жить по этой истине. Вы согласны, что мы усвоили только кусочек из того, что есть Божьего? И вот этот кусочек, который человек усваивает, когда слушает истину, называется правдой. А когда человек поступает в соответствии с тем, как он понял истину, вот эту правду, вот он тогда праведный. Итак, Бог – истина. И мы поэтому всю жизнь, сколько живем сейчас в общении с Ним, в молитве, уверовав в Господа Иисуса Христа, мы Его познаем, Он не исчерпаем. Но то, насколько мы Его узнали, правда наша, вот как мы усвоили Бога, как мы понимаем, это растет в течение жизни. Мы постепенно становимся к Богу ближе и ближе, больше и больше знаем Его. И для того, чтобы это не было только от головы, а чтобы это было еще и от сердца, от практики, вот тогда мы должны поступать праведно. В нас открывается праведность. Однажды в высоком обществе собрались люди и читали 22-й псалом. Встал актер и прочитал так хорошо, что вся аудитория взорвалась аплодисментами. Настолько он проникновенно это прочитал. Потом встал священник и прочитал псалом. Тот же самый, 22-й, и когда он его прочитал, люди заплакали. И кто-то из слушателей говорит: «А почему? Почему мы плачем?» Тот ему ответил: «Потому что актер знает псалом, а священник знает пастыря». Понятно, о чем я говорю? Он пережил в своей жизни, на своей практике Бога как пастыря. Вот наша праведность – это есть переживание Бога на практике. Вот не тогда только, когда мы знаем Писание, а когда мы, познав эту истину и пустив ее в сердце, поступаем по ней, мы постепенно приобретаем чувства, которые умеют различать добро и зло. В нас появляется чувствование Христовое. Вот это есть праведность. Ну и еще один пример. Когда к Иисусу, не к Иисусу, к Иоанну Крестителю, на реке Иордан приходили люди креститься, совершили обряд, исповедовали грехи, омылись водою, Иоанн им говорит: «Порождение ехиднины, кто вам внушил бежать от будущего гнева? Сотворите достойный плод покаяния». Слышите, та же самая мысль. То есть то, в чем вы каялись, теперь на практике проявите, праведность проявите. Вот. И люди к нему подходили и спросили его. Сначала хорошие люди спросили: говорят, а что нам делать? Иоанн говорит, если у тебя две рубашки, поделись одной. Друзья мои, вы читали вот так вот в Библии, в Ветхом Завете, что праведность – это не укради, не убей, не завидуй, почитай отца и мать и делись рубашкой. Или рубашка – это что-то уже добавка. Правда? Поделиться рубашкой – это дух Библии, это любовь к Богу и ближнему, но это не конкретная заповедь. Вот тот человек, который приближается к Богу, кто ищет Бога, он делает новые и новые шаги в праведности даже тогда, когда и заповедь-то конкретную нельзя найти. Например, Иосиф, обручник, видит, что Мария беременна. Он влечет ее на площадь для того, чтобы ее забили камнями? Нет. Почему? А потому что он Иосиф праведный. Потому что он понимает, я не могу разобраться в этой ситуации, что с ней произошло, но я не могу ее убить. Я не могу ее убить. И поэтому он ее хочет отпустить тайно. Ему является ангел, Бог его ведет дальше, раскрывает ему истину о Мессии, который родится. Но вот он праведен. Когда он праведен? Тогда, когда он сердцем почувствовал, что любовь – это еще один шаг к угождению Богу. Давид приходит со своими воинами к священнику Авиафару, и говорит, мы голодны, дай что-то покушать. Он говорит, ничего у меня нету, вот только есть хлебы предложения, которые мы сняли – у жертвенника, но их никто не может есть, кроме священников. Он говорит, давай. И они съели и подкрепились. Согрешил ли священник? Да, в нормальном состоянии не надо есть эти хлебы предложения. Но если люди умирают от голода, это нормально. Да, нужно соблюдать субботу. Но если упал твой осел, так пойди его достань. Правда, да? И это большая правда. Да, нужно соблюдать Слово Божие, но если пришла женщина сгорбленная, то Иисус ее исцеляет. Разве он не прав? Разве это не праведность? И если идут апостолы по полю, и они голодные, они растирают колосья, зерна едят, они согрешают, их же обвинили, правда в этом? А Иисус говорит, суббота для человека, а не человек для субботы. Вот оказывается, праведность – это не только соответствие определенной букве. Праведность – это восхождение в сущность Господа, в Его любовь. Вот что такое праведность. И тогда понятно, тогда можно отдать вторую одежду, потому что этот человек вообще мерзнет. Я не просто раздаю направо-налево одежду, я вижу, что у человека глубокая нужда, и мое сострадание говорит ему это сделать. Так поступил милосердный самарянин. Но к Иисусу подошли люди и второй категории. Подошли мытари. Вы знаете, я очень боюсь проповедовать работникам торговли. Потому что я никак не могу понять, что с ним потом делать. Ну, явно они должны остаться безденежными. Правда? Потому что не обманешь, не продашь. Значит, им нужно уходить с работы. Им нужно становиться добропорядочными христианами, потому что в этом мире, где все покупается и продается, причем с лихвой и с прибылью, ну, они остаются без работы. И когда я им говорю, приди к Иисусу, он говорит, ну, я понимаю, да. Угу. Ну, давай я сначала поживу, а потом покаюсь в последний момент. Жить-то надо. Но что отвечает Иоанн? А он говорит, а вы не берите ничего сверх положенного. Оказывается, даже мытари могут поступить праведно, правда? Работники торговли могут поступить праведно. Оказывается, если они просто выполняют правила своего вот этого бизнеса, они могут поступать праведно. Друзья, послушайте меня, я сейчас не говорю о том, что им нужно спасение в Иисусе Христе. Мы эту тему, как бы она у нас лежит рядом, это да и аминь, и только так. Но эти люди хотят понять, что им сделать после того, как они уверуют, как жить праведно. Поступай праведно. Старайся делать по твоей совести новый шаг в сторону истины, в сторону любви, в сторону святости. Ну и, наконец, солдаты. А сегодня человек с ружьем или человек с палочкой полосатой, или человек с корочкой, он же может заставить делать все, что угодно, правда? Скажите, как им проповедовать Евангелие? Это значит, они должны пойти и уволиться? Опять тот же вопрос. Я очень боюсь проповедовать полицейским, солдатам, торговцам, ну, тем более работникам таможни. Да вы что? Я их поманю Царством Божьим, а теперь они действительно должны все бросить и перейти в разряд «ищу работу». Ну, интересно, что праведно они могут поступать. Они могут прийти к Иисусу, они могут сложить свои грехи у ног Его, уверовать в Него как Спасителя, и они могут начать творить правду даже в тех условиях, в которых они находятся. Да, возможна перспектива, что их оттуда выгонят. А возможно и другая перспектива. А нам все-таки честные работники нужны. Бог поведет. Вот, братья и сестры, на что я сегодня хотел обратить внимание? Рядом с праведностью от уверования в Иисуса Христа, потому что Он заплатил за наши грехи, да, и ради Христа мы только входим в небо, да, есть еще праведность такая, когда мы, уверовавшие, уподобляемся Богу. Когда навстречу небесному жениху придет в белоснежную одежду праведности одетая невеста. И праведность эта, как написано в книге Откровения, есть весон светлый и чистый, праведность святых. Те, кто осветились Господом Иисусом Христом, те в жизни своей положили теперь приближаться к Богу. Каждый день искать чутким сердцем, в чем можно еще поступить поистине глубже и больше. Вот этого не оказалось у Израиля в момент прихода Мессии. Это вот об этом говорится блаженный нищий духом. Это об этом пророчествовала Мария, мать Иисуса Христа, которая говорила, «Он алчущих исполнил благ, богатящихся отпустил ни с чем». Это вот это нам надо. Вот таким людям Бог не скажет никогда, оставляется дом ваш пуст. Не скажет Иисус, ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертв. Понимаете? Нам очень важно понимать, что за званием детей Божьих должна всегда стоять праведная жизнь. Жизнь, соответствующая святости. И мы эту праведную жизнь, с одной стороны, познаем через заповеди, которые читаем в Писании, с другой стороны, через рассматривание Иисуса и подражание Ему. Но мы это делаем еще и всякий раз в молитве, вот когда трудные ситуации, Господи, а как сейчас поступить по правде? Как сейчас поступить так, чтобы Ты выразился в этих поступках? Друзья, правда есть такая проблема? Вот я пытался сегодня на эту тему немножко порассуждать. Итак, истинно Бог. мы из этой истины постигаем правду. А вот когда мы живем по этой правде и еще делаем шаги, чтобы глубже соединиться с Ним, вот это праведность. И вот это есть то, о чем написано, не делами ли оправдался Авраам. Лот приходит, ссорятся пастухи. Он говорит, слушай, выбирай землю, которая тебе больше нравится. Правильно поступил? Авраам поступил праведно не только, когда просто доверился Богу, но и тогда, когда поступал каждый раз светло. Аминь? Не аминь? Или аминь? Что-то ты, брат, странное вложил в уши наши. Ну, друзья мои, такая моя задача. Если кто-то о чем-то поговорит по дороге домой на эту тему, я считаю свою задачу выполненной.